Рене Штауфер. Роджер Федерер. Биография. Слово к читателю. К моменту выхода данной книги в свет пройдет почти 23 года с того времени, как я впервые увидел Роджера Федерера, играющего на корте. 23 года побед, в результате которых из 15-летнего подростка он стал мужчиной, добившимся головокружительных успехов и совершившим еще более невероятный камбэк. Порой кажется сказкой то, что мне посчастливилось наблюдать за этой уникальной карьерой настолько близко, насколько это вообще возможно для журналиста. А ведь поначалу я собирался пойти совершенно в ином направлении, потому что теннис был моим вторым увлечением. Первым был хоккей, появившийся в моей жизни еще до того, как я обнаружил в Айнфельдене рядом с пивоварней теннисный клуб с тремя кортами, располагавшийся за каменным забором и скрытый за живыми изгородями. Эта спортивная площадка, пропитанная аристократическим духом, теннис в то время был спортом для успешных и богатых, невероятно притягивала к себе. Меня влекло туда еще и потому, что с раннего детства я посещал секцию по хоккею, а родители считали, что два вида спорта – это уж слишком. Таким образом, мы с братом Куртом ходили на каток, а наша старшая сестра Джанин – в теннисный клуб. Благодаря сестре у меня появился предлог заходить в теннисный клуб. Я часто просиживал на бетонных ступеньках маленькой трибуны на крыше. Сначала только в то время, когда играла сестра, но поскольку меня никто не прогонял, то я стал наблюдать за другими теннисистами-любителями. Я завороженно смотрел на корт, пытаясь разгадать игровые ходы, и представлял себе, что когда-нибудь тоже буду стоять там, внизу, и бить ракеткой по мячу. Сестра, видимо, почувствовала мою тягу к теннису. Время от времени она давала мне одну из своих старых ракеток, чтобы я мог потренироваться у стенки возле нашего дома. Я раз за разом отправлял мячи с близкого расстояния. К тому моменту, когда мама звала ужинать, я был весь в поту, а сердце бешено колотилось. Мне казалось, что ракетка – настоящее произведение искусства, сделанное из отполированного дерева. А еще на ней оставил автограф какой-то Стэн Смит. Стэн Смит на тот момент прочитанное имя для меня ничего не значило. И все же оно будило фантазию. Что я знал о мире тенниса? Ничего. Это было время черно-белого телевидения. Спортивные репортажи показывали редко. Да и затрагивали в них только футбол, лыжи и иногда бокс. Помню, как вся семья собиралась ночью возле телевизора и сквозь полудрему наблюдала, как Кассиус Клей в очередной раз становится победителем. В газетах теннису тоже почти не уделялось внимания, в отличие от футбола, хоккея, горных лыж и Формулы-1. Я уже не припомню, когда в первый раз посмотрел репортаж с уимблдонского турнира. Однако меня сразу же очаровал центральный корт с его крытыми трибунами и идиллической благородной атмосферой. Эта картина стала настоящим откровением. Оказывается, теннис – это тоже важный вид спорта, со своими поклонниками и местами паломничества. Уимблдон произвел на меня впечатление храма, в котором люди, как и я в теннисном клубе Вайнфельдена, сосредоточенно и завороженно наблюдали за полетом мяча и борьбой двух соперников. Эта тихая и ухоженная спортивная площадка, на которой все организовано и царит полный порядок, а два выдающихся мастера ведут перед публикой дуэль на ракетках, соревнуясь в силе, тактике, чувстве мяча, выносливости, крепости нервов, уме и благородстве, стало для меня окном в мир, о существовании коего я и не подозревал. Хотя бы раз увидеть Уимблдон собственными глазами, думал я. Мой первый репортаж в качестве спортивного журналиста из Уимблдона был озаглавлен «Боги тенниса съезжаются в свой храм». Теннисный клуб Вайнфельдена уступил место жилым домам и переехал на окраину. Мог ли я тогда, сидя на бетонных ступеньках, подумать, что моим призванием в жизни будет наблюдать с трибун, что происходит на теннисных площадках? Что этот теннисный цирк станет моим миром, а турниры «Большого шлема» моей второй родиной? Мог ли я представить себе, что вскоре швейцарский теннис накроет мощная волна успеха, подхватившая и меня, что где-то в Южной Африке уже зарождается супружеская пара, у которой появится на свет самый успешный швейцарский спортсмен всех времен, и я буду иметь честь следить за его становлением с юниорского возраста. Начиная в 80-е годы писать о теннисе, я восхищался победами на уимблдонских газонах и золотыми трофеями Джона Макенроя, Бориса Беккера и Стефана Эдберга. В 1985 году, когда Беккер совершил на Уимблдоне свое чудо, Хайнц Гюнхардт пробился в четвертьфинал, и для Швейцарии, а также и для меня, как репортера, наступил звездный час. Федереру едва исполнилось 4 года. Мои самые смелые мечты в то время заключались в том, что когда-нибудь швейцарский теннисист сможет войти в десятку лучших или доберется до финала турнира «Большого шлема». Пусть хотя бы разок доберется, а там можно и проиграть. Разве мог я думать, что мой земляк будет одерживать победы на центральном корте, вызывая слезы восторга у зрителей, и вдобавок окажется еще и самым воспитанным человеком из всех, кого мне доводилось встречать? Так начиналось швейцарское теннисное чудо. Гюнхарду пришлось из-за травмы бедра прервать карьеру в 27 лет. И он стал тем принцем, который разбудил теннисную спящую красавицу в Швейцарии. Вслед за ним пришел Якоб Хласек, который в конце 1980-х годов стал первым швейцарцем, вошедшим в десятку лучших игроков мира и участвовавшим в турнирах серии «Мастерс». Потом был Марк Россе, победитель Олимпийских игр 1992 года, дошедший вместе с Хласеком до финала Кубка Дэвиса и ставший первым полуфиналистом турнира «Большого шлема». 16-летняя Мартина Хингис в 1997 году первой из швейцарцев выиграла турнир «Большого шлема», завоевала еще 5 крупных трофеев в одиночном разряде и стала лучшей из молодых теннисисток мира. И, наконец, пришел Федерер, величайший спортсмен нашей маленькой страны и ее лучший посол, которого только можно себе представить. То, что затем появился еще и Стэн Вавринка, третий швейцарец, победивший на турнирах «Большого шлема», граничило уже с сюрреализмом. Вы держите в руках мою вторую книгу, посвященную биографии Федерера. В 2006 году вышла в свет работа «Теннисный гений», которая несколько раз дополнялась, перерабатывалась и переводилась на другие языки. Ее последнее издание заканчивается событиями 2012 года, завоеванием Федерером 17-го титула на турнире «Большого шлема». Чем больше проходило времени после триумфа, тем яснее становилось, что следующая большая глава будет посвящена завершению карьеры. Но, видимо, теннисные боги, впечатленные упорством Федерера, смилостивились, и в возрасте, когда многие другие уже и не вспоминают о спорте, дали ему сил для чудесного возвращения, чтобы в очередной раз переписать историю тенниса. Это и послужило мотивом для написания новой книги о биографии Федерера, так как стало ясно, что одной или даже двух дополнительных глав будет недостаточно, чтобы подробно отразить все перипетии его жизни и карьеры. За более чем 10 лет произошло огромное количество событий, нуждающихся в анализе и систематизации. Тем более прекрасной и чудесной была история его возвращения. Открытость и доступность Федерера облегчают работу мне и моим коллегам. В нем уникально сочетаются слава, человечность, порядочность и терпение. Благодаря этим качествам он день за днем, турнир за турниром приносит радость в жизнь многих людей. Хотя Федерер активно не участвовал в написании биографии, я прежде всего благодарю его, потому что он либо берется за дело, отдавая ему всего себя, либо не берется вообще. Такая прямота делает сотрудничество с ним чрезвычайно приятным. Я признателен его родителям Линет и Роберту, Северину Люти, Пьеру Паганини и Тони Готсику. Последний, как и Федерер, ко всему относится с известной долей юмора, а также огромному количеству попутчиков и помощников, сопровождавших меня в течение всех этих недель, месяцев и лет в этом незабываемом путешествии по миру тенниса. Особо хотелось бы отметить Симона Графа, Хайнца Гюнхарта и Даниэля Хубера. Я благодарен бесчисленному множеству людей, у которых брал интервью и с которыми проводил беседы, за их готовность делиться со мной своим опытом и знаниями. Спасибо издательству «Пайпер», особенно Анне Штадлер, Ангеле Гзель и Штеффену Гайеру. Однако самую огромную признательность хотелось бы выразить моей замечательной семье, Энни и Джессике, безропотно мирившимся с тем, что я, едва распаковав чемодан после очередной командировки, вновь принимался складывать его, чтобы снова отправиться по следам Федерера. Мюльхайм, февраль 2019 года.